Глава 14. Как все это было? Незадолго до назначенного времени Трампик и Трюфлелов вместе с остальными нарнийцами разместились на опушке леса напротив солдат армии Мираза, стоявших на расстоянии двух выстрелов из лука. Между враждебными армиями находилось отгороженное место, где должен был происходить поединок. Со стороны тельмарийцев секундантами были выставлены Глоцель и Сапеспиан, стоявшие с обнаженными мечами по углам внутри площадки, и еще какой-то вельможа, который должен был наблюдать за поединком сбоку. От нарнийцев внутрь ограды встали великан и медведь, который, несмотря на все свои обещания, сосал лапу и выглядел поэтому очень глупо. А боковым секундантом оказался кентавр. Он производил гораздо более внушительное впечатление, чем тельмариец, стоявший напротив него. Питер пожал руки своим друзьям и шагнул за ограду.
«Мне бы хотелось, чтобы Эслан вернулся к нам сюда до этого поединка»,
— сказал Трампик. «Я тоже об этом мечтаю», — ответил Трюфлелов. «Но посмотри-ка туда, назад».
«Ой, что это?»
— пробормотал гном, овернувшись.
«Кто эти могучие люди, эти красавцы? Их же сотни или даже тысячи? Они же все идут сюда».
«Это духи деревьев, дриады и гамадриады», — сказал барсук. «Эслан разбудил их». сказал гном.
«Это очень неплохо в случае, если эти тельмарийцы замыслят какую-нибудь подлость. Однако верховному королю от этого будет немного пользы, если не раз владеет мечом лучше, чем он».
Барсук ничего не ответил, потому что в это время Питер и Мирас подошли друг к другу. Оба они были в шлемах и кольчугах, в руках у каждого были меч и щит. Они поклонились и что-то сказали друг другу, но из-за расстояния нельзя было ничего расслышать. В следующий момент мечи сверкнули на солнце, начался поединок. Звон мечей уже почти нельзя было расслышать, потому что обе армии стали кричать, как на стадионе, приветствуя своих бойцов. «Молодчина, Питер, молодчина!» – закричал Эдмунд, увидев, что Мирас отступил шага на полтора. «Так ему, так!» Несколько мгновений казалось, что победа будет за Питером, который повел было решительное наступление. Однако Мирас сообразил, что у него есть преимущество в росте и весе, и уже через минуту сам пошел в атаку. «Мирас! Мирас! Да здравствует король Мирас!» – заорали его солдаты. Нарнийцы забеспокоились, а Каспиан и Эдмунд даже побледнели. Мирас наносил Питеру удары один страшнее другого. Питер парировал и наносил ответные. Мирас отступил, и наступила небольшая передышка. «Смотри», – сказал Эдмунд Каспиану. «Теперь они оба стали осторожны. Маневрируют, рассчитывают каждый удар». «Боюсь», — проговорил доктор, — «этот Мирас хорошо владеет мечом». Но не успел он договорить, как среди нарнийцев поднялось такое ликование, словно победа была уже одержана. «Что такое?» — спросил Корнелиус. «Скажите, что произошло, я плохо вижу. Питер нанес первый удар. Первая кровь». «Но сейчас уже снова плохо», — отозвался Эдмунд, внимательно наблюдавший за поединком. «Питер не совсем правильно использует свой щит. Похоже, он получил рану в левую руку». Так оно и было. Все заметили, что левая рука Питера, в которой у него был щит, безжизненно повисла. Послышались радостные крики тельмарийцев. «Тебе приходилось видеть больше битв, чем мне», — обратился Каспиан к Эдмунду. «Как ты считаешь, есть у Питера шанс?»
«Честно говоря, похоже, что он маленький», — ответил Эдмунд. «Я чувствую, что нам может помочь только счастливый случай».
«Ах, зачем мы вообще все это допустили?» — горько вздохнул Каспиан. Вдруг крики с обеих сторон умолкли. Эдмунд даже смешался на мгновение, но потом сказал. «Я понял, в чем дело. Оба согласились на небольшую передышку. Пойдемте, доктор. Может, мы сможем чем-нибудь помочь нашему верховному королю». Они побежали к ограде. Питер как раз только что перелез через нее. Лицо у него пылало, грудь тяжело вздымалась. «Твоя левая рука ранена?» – спросил Эдмунд. «Не то что ранена», – ответил Питер. «Я парировал щитом его удар. Удар был очень сильный, и край щита повредил мне запястье. Я не думаю, что здесь перелом, скорее всего, растяжение. Если вы перевяжете, смогу действовать и этой рукой». Пока шла перевязка, Эдмунд обеспокоенно спросил Питера. «Что ты о нем думаешь?» «Он серьезный противник, очень серьезный. Но думаю, что у меня есть шанс, если удастся затянуть бой. Тогда его вес обратится против него, и он начнет задыхаться. К тому же и солнце припекает».
Ни на что другое рассчитывать не приходится. Если он меня одолеет, поцелуй крепко всех наших. Вон он опять идет. Прощай, старина, прощайте, доктор. Эд, скажи что-нибудь приятное Трампику, он славный малый. Эдмунд не мог ничего ответить. Он почувствовал комок в горле и поплелся на свое место вместе с доктором. Однако дела теперь пошли лучше. Питер опять смог использовать свой щит. Кроме того, он стал активно маневрировать, буквально кружиться вокруг Мираза, выматывая его своими короткими атаками и отступлениями. «Трус!» – закричали солдаты Мираза. «Стань перед своим противником! Здесь же бой, не танцульки!»
«Надеюсь, он не будет их слушать», – сказал Каспиан.
«Нет, конечно. Вы его еще не знаете».
«Ай-яй-яй!»
– закричал Эдмунд. Потому что в этот момент Мираз сделал неожиданный выпад и нанес удар по шлему Питера. Питер закачался, поскользнулся и опустился на одно колено. Тельмарийцы закричали еще неистовее. «Мираз, быстрей! Убей его сейчас же!» Но Мираз и так уже подскочил к Питеру и занес над ним меч. Эдмунд закусил губу так сильно, что из нее пошла кровь. Сверкнул меч Мираза. Казалось, он разрубит голову Питера пополам. Но тот уклонился, и удар пришелся по плечу. Сделанная гномами кольчуга оказалась надежной и выдержала.
«Клянусь небом!» – закричал Эдмунд. «Он уже вскочил! Давай, Питер, давай! Я не могу разглядеть, что происходит!» – сказал доктор. «Как это ему удалось?»
«Он ухватился за руку Мираза!»
– сказал Трампик, приплясывая от восторга.
«Это же надо догадаться! Да здравствует старая Нарния! Да здравствует верховный король Питер!»
«Смотрите!» – сказал Трюфелов. «Мираз начинает сердиться! Это очень хорошо!» Удары посыпались с невероятной быстротой с обеих сторон. Волнение достигло такой степени, что теперь никто уже не кричал, все затаили дыхание. Зрелище было величественным и завораживающим. Вдруг нарнийцы радостно закричали. Мираз упал. Правда, причиной тому был не удар Питера, он просто споткнулся о какую-то кочку. Питер отошел назад, давая Миразу возможность встать.
«Ой, ну что же это он?» – подумал Эдмунд. «Разве здесь место для благородных манер?» «Но, наверное, он все-таки прав. Он же рыцарь и верховный король. Эслан бы его одобрил. Но этот негодяй сейчас встанет, и тогда...»
Но этому негодяю не суждено было больше встать. Глоцелес и Писпиан имели на этот счет свои планы. Как только они увидели, что их король лежит на земле, они тут же бросились к нему с криками. «Измена! Измена! Этот нарнийский наемник заколол нашего короля, когда тот лежал беспомощным! К оружию, тельмарийцы! Мы им сейчас покажем! Бей предателя!» Питер едва понимал, что происходит. Он увидел только, что к нему бегут двое огромных мужчин с обнаженными мечами. Тут он заметил, что третий тельмарийский секундант перескочил через заграждение и тоже бросился к нему. «Измена! К оружию, Нарния!» – закричал Питер. Если бы тельмарийцы втроем набросились на него, ему не миновать бы верной смерти. Но Глоцель подскочил к лежащему Миразу и в одно мгновение поразил его своим мечом.
«Это тебе за сегодняшнее оскорбление!»
– прошептал он, выдергивая окровавленный клинок из страшной глубокой раны Мираза. Саписпиан тем временем бросился на Питера, но тот, уклонившись, подставил ему подножку, и вельможа кубарем покатился на землю. В то же мгновение рядом с Питером оказался Эдмунд, который, потрясая мечом, громко закричал: «Вперед, Нарния! С нами лев!» Вся тельмарийская армия ринулась на них, но тут со стороны нарнийцев вперед выступил великан, размахивая своей огромной шпагой. Его поддержал кентавр, в воздухе запели стрелы гномов, началась настоящая битва.
«Назад, храброхвост!» – кричал Питер. «Здесь не место для мышей, вас только всех передавят!»
Но эти отважные маленькие зверьки не думали отступать. Они ловко сновали под ногами вражеских воинов. Те от неожиданности теряли равновесие и падали, и тогда мыши их добивали. Но не успели нарнийцы по-настоящему разойтись, как среди тельмарийцев началась паника. Здоровенные солдаты Миразы бледнели и в ужасе бросали оружие, глядя не на нарнийцев, а куда-то выше их голов. Раздались крики: «Лес! Лес идет! Это конец света!» Но скоро ни криков, ни звона оружия уже не стало слышно. Все потонуло в страшном шуме, который производили проснувшиеся деревья, пробиравшиеся через ряды армии Питера и преследующие тельмарийцы. Вам когда-нибудь приходилось оказываться во время урагана в густом старом лесу? Вспомните этот звук и представьте к тому же, что деревья вместо того, чтобы стоять на одном месте, движутся на вас. Причем они уже становятся даже не деревьями, а почти людьми, точнее сказать, великанами, протягивающими к вам свои гигантские руки и ветви. И все это несметное воинство надвигалось на тельмарийцев. Надо признать, что даже нарнийцы почувствовали себя не очень-то уютно. Не прошло и нескольких минут, как все сторонники Мираза, сломя голову, помчались к великой реке в надежде перебраться по мосту на другой берег и там укрыться за стенами города у брода Беруны. Когда они добежали до реки, моста не было. Со вчерашнего дня он исчез. Тогда паника и страх овладели ими, и все они сдались. Так что же случилось с мостом? Накануне, рано утром, проспав несколько часов, Сьюзан и Люси проснулись, увидели над собой Эслана. «Пора вставать», — сказал он. «Сегодня мы устроим праздник». Они сели, протерли глаза и гляделись вокруг. Деревья уже ушли, лишь вдалеке темной массой виднелись их последние ряды, двигавшиеся по направлению к кургану Эслана. Селен, Вак и Вакханки, его спутницы, с шальным взором были здесь. Люси, полностью отдохнувшая, быстро вскочила. Никто уже не спал, вокруг раздавались веселый смех, звуки флейт, барабанов, трещоток, везде толпились звери, правда, все это были звери не говорящие. «Что это такое, Эслан?» – спросила Люси, у которой засверкали глаза, и ноги того гляди сами пустились бы в пляс. «Вперед, дорогие мои!» – ответил Эслан. «Забирайтесь-ка ко мне на спину. Мы сегодня с вами покатаемся». «Ой, как это здорово!» – закричала Люси, и вместе с Сьюзан вскарабкалась на спину к Эслану, точь-в-точь, как это было не весь сколько лет тому назад. Потом все двинулись в путь. Впереди шел Эслан, за ним в припрыжку бежали Вакх с Вакханками и всевозможные звери, а замыкал шествие Селен на своем ослике. Они взойти на него, как из-под воды показалась огромная, больше, чем у великана, голова, вся покрытая водорослями. На ней было надето нечто вроде венка из осоки и камышей. Голова взглянула на Эслана и обратилась к нему низким голосом. «Приветствую тебя, о властелин наш! Освободи меня от уз!»
«Батюшки! А это еще кто?» – прошептала Люси. «Я думаю, водяной!» – тоже шепотом ответила Сьюзан.
«Вак, освободи его от уз!» — сказал Эслан.
«Наверное, они говорят о мосте», — подумала Люси. И оказалась совершенно права. Вак и его свита с шумом бросились в воду, и тут началось нечто совершенно невиданное. По мосту со всех сторон поползли длинные цепкие побеги плюща. Они росли с такой скоростью, что казалось, будто мост охватило зеленое пламя. Ростки проникали в щели между камнями, расширяли их, отковыривали целые куски каменной кладки и расщепляли в песок. На какой-то момент мост превратился в густые заросли, а потом рухнул в воду и исчез в стремительном потоке. На берегу и в воде поднялось неистовое ликование. Все плясали, смеялись, распевали веселые песни, перемежая их радостными криками. «Ура! У нас снова есть брод Беруны!» – кричали девочки. Потом все переправились на другой берег и пошли прямо в город. Все, кто был в это время на улице, разбежались при их приближении. Первый дом, встретившийся им на пути, оказался женской школой. Учились там нарнийские девочки, которые должны были сидеть, сложив руки на партах, носить ужасные высокие воротнички и одинаковые тугие прически, вроде тех, что у нас называются пучок. У них как раз шел урок истории. Надо сказать, что история, которую учили в Нарнии при Миразе, была еще скучнее и лживее, чем та, что преподается в школах у нас. Правды там было меньше, чем в любом самом фантастическом рассказе.
«Если ты не перестанешь глазеть в окно, Гвендолин, — обратилась учительница к одной из девочек, — я запишу тебе замечание в дневник».
«Простите, мисс Призл, но...» — начала была девочка. «Ты слышала, что я тебе сказала?» — строго спросила мисс Призл. «Простите еще раз», — сказала Гвендолин. «Но там лев». «Ну, хватит. Пишу тебе целых 2 замечания за то, что ты еще и болтаешь глупости на уроке», — сердито сказала мисс Призл и обратилась к классу. «А теперь, дети...» Но тут послышалось громкое рычание и необычный шум. Окна распахнулись, и в класс полезли побеги плюща и дикого винограда. Не прошло и минуты, как класс превратился в какую-то фантастическую оранжерею. Все вокруг было покрыто густой зеленью. Растерянная мисс Призл попыталась добраться до своего стола, но вместо него уже рос розовый куст. Вокруг нее закружились в неистовом танце какие-то невиданные существа. Потом она увидела льва, закричала не своим голосом и пустилась на утек вместе со своим классом, который почти весь состоял из чопорных толстых девочек с коротенькими толстыми ножками. Гвендолин не побежала с ними и стояла в нерешительности.
«Ты останешься с нами, дитя мое?» – спросила с ним.
«Ой, а разве можно?» «Спасибо!»
И она неожиданно для самой себя протянула руки 2 вакханкам, которые закружили ее в веселом танце. Во всем городишке везде происходило то же, что и в школе. Большинство убегало при виде Эслана, но некоторые оставались и присоединялись к царящему вокруг веселью. Когда участники похода наконец вышли из города, их стало больше, а всеобщее ликование усилилось. Они отправились по полям и лугам северного берега реки. В каждой деревушке или ферме домашние животные выходили им навстречу. Старые ослики, которые всю ночь надрывались на работе и не знали никакой радости, весело выбегали приветствовать Эслана и неожиданно снова чувствовали себя молодыми. Сторожевые псы разрывали свои цепи, запряженные лошади вырывались из оглобель и, радостно цокая копытами, бежали навстречу. На одном из дворов они увидели человека, который бил мальчика палкой. Не успел он занести руку еще для одного удара, как палка превратилась в цветок. Тогда он попытался в ярости бросить ее, но это ему не удалось. Цветок прирос к руке. Рука его стала на глазах превращаться в ветку, и скоро он почувствовал, что он сам становится деревом, а вместо ног у него прорастают корни. Увидя такое превращение своего мучителя, только что плакавший мальчик засмеялся и присоединился к освободившей его веселой компании. Скоро они подошли к еще одной школе в маленьком городке. Здесь очень усталого вида девушка учила арифметике мальчишек, внешне очень напоминающих поросят. Она посмотрела в окно и тут увидела праздничную процессию. На сердце у нее стало радостно. Эслан остановился как раз против ее окна и смотрел на нее.
«Ой», — проговорила она, — «мне все это ужасно нравится, но я не могу с вами пойти, я должна работать, и дети испугаются, если увидят вас».
«Испугаются?» — спросил мальчик, который больше всех походил на поросенка.
«С кем это она там говорит через окно? Надо будет донести инспектору, что во время урока она болтает с посторонними».
«Пошли посмотрим, кто там», — сказал другой мальчишка.
Все кинулись к окошку, но лишь только их поросячьи физиономии высунулись на улицу, Вакх закричал «У-лю-лю-лю-лю!» И все мальчишки, неистово толкаясь и пихаясь, ринулись на улицу, кто через дверь, кто через окно. Потом рассказывали, не знаю, правда или нет, что их больше не встречали. Но зато в тех местах появилось множество маленьких поросят, которых раньше здесь никто не видывал.
«Ну, что ты теперь скажешь?» — снова обратился Эслан к учительнице.
Она просто выпрыгнула в окошко и присоединилась к ним. Скоро они дошли до того места, где в великую реку впадает речка, протекающая из чащобы фонарного столба. Местечко это называлось Бобровой плотиной. Тут они снова перешли на южный берег. Подойдя к маленькой избушке, они увидели, что у двери ее стоит ребенок и громко плачет.
«Что ты плачешь, деточка?» – спросил Эслан.
Ребенок, который в жизни не видел львов даже на картинках, нисколько не испугался.
«Тетушка очень больна», – ответил он. «Она умирает».
Эслан подошел ближе и сунул голову в дверь, но она оказалась слишком узка для него. Тогда он аккуратно взял зубами всю хибарку, поднял ее за крышу и переставил куда-то в сторону. Все увидели бедную комнатку, хотя теперь это уже была не комнатка, потому что она лишилась стены, вся находилась на открытом воздухе, с кроватью посередине, в которой лежала старушка, такая маленькая, что невольно напрашивалась мысль о гномах, которые могли быть среди ее предков. Она, видимо, была совсем плоха, но когда увидела,
как засветилась перед ней львиная грива и засверкали его глаза, то совсем не испугалась, даже не вскрикнула. «Ах, Эслан!» – проговорила она умиротворенно. «Я всегда верила, что это правда. Я ждала тебя всю свою жизнь. Ты пришел, чтобы забрать меня с собой?»
«Да, моя хорошая», – ответил Эслан. «Но пока не в слишком далекое путешествие».
Когда он говорил с ней, от него исходило нежное сияние, какое бывает на горизонте перед восходом. С каждым звуком ее голоса бледное лицо старушки оживлялось и розовело, а потухшие глаза сгорались все ярче. Наконец она привстала и сказала: «Как хорошо я себя чувствую! Пожалуй, мне сегодня стоит позавтракать».
«Конечно! Прошу вас, матушка!» – закричал Вакх и зачерпнул ковшиком из стоявшего около хибарки покосившегося колодца. Он протянул его старушке.
Там, однако, оказалась не вода, а великолепное вино, красное, словно рубин, мягкое, но очень крепкое, согревающее все внутри, а на вкус прохладное. «Ой, да вы что-то сделали с нашим колодцем!» – изумленно воскликнула старушка. «Это вино меня совсем вылечило!» С этими словами она выскочила из постели.
«Садись на меня», – сказал ей Эслан. «Нашим королевам придется немного побегать».
«С радостью», – хором ответили Сьюзан и Люси. Спустя некоторое время вся эта смеющаяся, поющая и пляшущая толпа подошла к тому месту, где стояла сдавшаяся в плен армия Мираза. Солдаты сложили оружие и стояли, подняв руки вверх. Прежде чем кто-либо успел что-то сказать или сделать, старушка соскочила со спины Эслана, бросилась к Каспиану, и они крепко обнялись. Это была его няня.